Проповедь Уильяма Риона Бранхама «Третья печать». Эту проповедь он произнес 20 марта 1963 года в среду вечером в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского.
Добрый вечер, друзья. Давайте поднимемся для молитвы. Склоним наши головы. Наш Небесный Отец, когда мы слышим этот прекрасный гимн, мы думаем, Господь, что Ты близко. И мы молим, чтобы Ты принял нас сегодня, Господь, как Своих детей, прощая все наши грехи и преступления, и даруя нам благословение Свои, поскольку мы нуждаемся. И в этот великий час, в котором мы живем, и каждый год мы видим, как в этом мире становится темнее и темнее, а пришествие Господа еще все ярче и ярче, как Он открывает Себя в Слове Своем и в Своем проявлении. Мы сегодня вновь пришли, Господь, на это собрание попытаться и молим Тебя, Господь, открыть нам эту третью печать этой книги, чтобы стало известно нам, и мы знали, что делать, и как жить, и как стать лучшими христианами. Я молю, Боже, чтобы каждому нехристианину, кто пришел сюда сегодня, Ты дал осознать их нужду в Тебе. Даруй это. И я молю, Небесный Отец, чтобы каждый рожденный свыше христианин осознал, что он должен жить еще ближе, чем в прошлом. Чтобы мы все пребывали в союзе христианской любви и веры. Дарую, чтобы каждый больной среди нас был исцелен сегодня, Господь. Они понимают, что нуждаются в Тебе. И я молю, Отец, чтобы Ты благословил все, что сделано или сказано во славу Твою и честь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Снова сегодня мы собрались вместе, опять для этого в среду вечером, и мы верим, что Господь сегодня обильно изольет Свои благословения на Слово Свое. И сегодня я, как обычно, изучал, стараясь думать о том, как это наиболее подходящим образом выразить и как сказать это, и зависимый от Господа, чтобы дал мне истолкование и значение этого написанного слова. И я благодарен Ему за то, что Он сделал для нас на этой неделе, что мы открытие этих печатей. Теперь, возможно, было бы хорошо, если в воскресенье утро, вы знаете, много раз мы не хотим, чтобы неправильно поняли, но вы знаете, это так бывает. Так что, может быть, в воскресенье утром, если у кого есть вопрос относительно этого, вы напишите и положите здесь на стол в субботу вечером, чтобы я мог увидеть, что это, и затем я постараюсь на это ответить вам в воскресенье утром, если воля Господа. Я думаю, что это было бы лучше, чем то, что мы планировали, потому что иногда это неправильно понимают, вы знаете. И таким образом, я думаю, это было бы лучше, чтобы я сразу это увидел, знаете, это будет так, как должно быть. Потому что иногда кто-то позвонил сегодня и сказал, что позвонил и захотел узнать, правда ли, что когда произойдет восхищение, то там будет один из Джефферсонвилля, один из Нью-Йорка, а остальные из Замарей. Так что, видите, это просто неправильно поняли. Потом кто-то сказал, в субботу вечером, если Господь даст нам последнюю печать, тогда в воскресенье утром Иисус будет здесь. Видите, вот это... Это не так. Мы не знаем, если кто-нибудь скажет вам, что они знают, что, когда он придет, знаете, что они ошибаются, потому что этого никто не знает. Но мы желаем жить сегодня так, будто это прямо сейчас. Я собираюсь вас на минуту развернуть, приготовьтесь. Я думаю, что Иисус придет в ближайшие 3 минуты по его времени. Вы знаете, сколько это займет? Около 35 лет. Видите, 1000 лет — это у него только один день, вы видите. Так что, когда вы слышите, как апостол еще тогда сказал, время близко, вот здесь, время близко. Апостол сказал это в Откровениях. Вы знаете, как давно это было? Это не для Бога, это было только вчера. Даже не прошло 2 дней. И вы видите, если это 3 минуты, меньше 3 минут до его пришествия, видите, для нас это будет лет 30 или около этого. И взгляните, что для него эти 3 минуты. Он уже поднимается, чтобы прийти. Итак, вы иногда, когда читаешь, как здесь он говорит, употребляя терминологию этого слова, а не нашу терминологию. Если бы я знал, что он придет завтра вечером, то завтра я изучал бы и просил его дать мне послание по четвертой печати. Я пришел бы сюда и таким же образом это проповедовал. Видите, я хочу каждый день делать то, что я делал бы, если он вдруг пришел бы. Быть на должном посту, видите, быть на посту. Я не знаю более лучшего места, где могли бы тебя застать. Так что мы просто продолжаем, пока он не придет. Итак, когда мы просто читаем, и вы будете очень осторожны, и когда читаете, имеете кассеты, и слушайте их очень внимательно, потому что это будет у вас на кассетах, они проигрывали эти кассеты, там хорошее качество, и все ясно. Так что тогда вы это поймете яснее. Теперь каждый в любви со Христом, я надеюсь, сегодня вечером, и каждый любит его. Я скажу вам, от чего люди иногда путаются. Это когда кто-то приходит и не знает первой части служения. Потом они приходят и слышат, как ты ссылаешься на уже сказанное, а потом берут то, что сказано. Первой части они не знают, тогда они путаются во всем, видите. Потом и они думают, что это что было сказано иначе, но это не так. Так что если вы не поняли, у вас есть вопрос, напишите его на листе бумаги. Положите его в любое время, начиная с сегодня до субботнего вечера. И в воскресенье утром я постараюсь, если есть какое-то недоумение, вы скажете, вот, мне интересно, что вот это означает, я этого не понял. Вы понимаете, что я имею в виду? Тогда в воскресенье утром я попытаюсь на это вам ответить, если воля Господа. Теперь, сегодня мы опять собираемся читать из этого благословенного старого слова, из 6 главы, и мы начнем сегодня с 3 печати. И это 5 стих, 5 и 6 стих. А завтра вечером мы закончим с 4 всадниками. Белый конь, и красный конь, черный конь и бледный конь. И я хочу сказать вот это, что каждый раз, и даже в это утро около... Я встаю рано, очень рано, и начинаю молиться, до того, как все приходит в движение, и продолжаю молиться на протяжении дня. Но сегодня рано утром Святой Дух пришел туда, где я находился, и совершенно ясно я увидел эту другую открытую печать в точности. Теперь Он слышит меня, я знаю, и я очень благодарен. Теперь вы просто помните, что нечто происходит, что я надеюсь, вы это улавливаете. Видите, что нечто происходит. Я просто хочу один раз проверить эту церковь и посмотреть, могут ли действительно ухватить нечто для того, до того, как это произойдет. Теперь помните, что я рассказал вам, и пусть Господь поможет нам. Теперь в 5 стихе, и когда он снял 3-ю печать, я слышал 3-е животное, говорящее, «Иди, смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, но елея и вина не повреждай». Так, давайте дадим небольшое обоснование по пройденным печатям, потому что точно как в церковных периодах, еще бы, мы стараемся дать обоснование, как бы внахлёстку, пока вы сможете действительно периоды Писание именно таким образом, один перекрывает другой, как бы так. Как бы забираешься по лестнице, или вернее, по ступенькам, а одна вот так находит на другую, когда поднимаешься по ступенькам. И вот эти печати — это запечатанная книга искупления. Запечатана. Все это понимают? И эта книга запечатана 7 печатями. Это книга за 7 печатями. Видите? И теперь помните, как мы это вам нарисовали, взяли это у Еремии и везде. Теперь они, когда у них... Они вот так это писали на свитке, или вернее на бумаге, или не на бумаге, но это было сокрыто. Брат Бранхам иллюстрирует, как скручивается и запечатывается свиток, используя листы бумаги. И они вот так это скручивали, теперь тот, а конец потом вот так оставался. Это означало, что там. Потом следующий, в таком же положении, таким же образом закручен, вот так закручен, и потом вот здесь, на конце, вот так свернут, и другой оставлен. Вот, это была книга за 7 печатями. До последнего времени у нас не было подобных книг. Книги в старые времена были как свитки. Они были скручены. Потом, когда им нужна была какая-то тема или что-то, как если Библия скручена, вы хотите прочитать книгу Исаии, то надо было вот так раскрутить там, где книга Исаии, и читать это. А это книга искупления за семью печатями. Теперь мы видим, что Агнец выходит, берет книгу из руки сидящего на престоле, снимает печати и отпускает печати людям. Четыре сидящих там животных, которых мы брали в церковных периодах, те же самые четыре животных, вы видите, их всю дорогу в Писании. И они единственные, кто объявляет о снятии этих печатей. И мы видим, что это книга искупления. Потом мы вернулись и взглянули на родственника Искупителя, посмотрели, как он совершил труд. И теперь все эти годы Христос совершал труд родственника Искупителя. Все, кто это понимает, скажите «Аминь». Он совершал труд родственника Искупителя. Но настанет время, когда дело искупления закончится. И когда дело искупления заканчивается, тогда он оставляет престол Божий, где он сейчас находится. Но это не его престол. «Побеждающий сядет со мною на престоле моем, как я победил и сел на престоле отца моего». Это не его престол. Это принадлежит Духу, Богу. Христос, Агнец, ему не принадлежит. Он воплощенный Бог, видите, который является тем же самым Богом во плоти. Вот, он поднимается с этого места. Во-первых, объявили, кто может прийти и взять эту книгу искупления. Видите, ибо весь план искупления от Адама, все, что Адам потерял, ничто не было потеряно до Адама. А после Адама на земле все было потеряно. Всякое земное творение было потеряно. Все пало вместе с Адамом. Образовалась пропасть, перешагнуть которую никто не смог. Никакого выхода. Человек, когда он согрешил, он сошел с пути, ему не осталось пути назад. И потом, когда был задан этот вопрос, Иоанн Богослов, который пророк Иоанн, был в видении и увидел это, и не было человека ни на небесах, ни на земле, ни под землей, и не нашлось достойного даже взглянуть на эту книгу. Видите? Только подумайте об этом. Когда Агнец выходит вперед, и он берет книгу, Иоанну было сказано, чтобы больше не плакал, он сказал, «Вот лев от колена Иудина победил». И он может взять книгу и открыть ее. И так он повернулся, чтобы смотреть на льва, а увидел Агнца. Старец сказал, «Лев победил». Но когда он пошел и посмотрел, это был Агнец, идущий от престола. Вот раньше он этого не замечал. Почему? Он был там, совершая свой посреднический труд. Ибо он кровоточил ради людей, ходатайствуя за людей, пока не войдет последняя душа, что была внесена в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Их будет так много там. Вот что. Вот и все. Другие даже не захотят войти, у них нет желания войти. И когда войдет та последняя душа, тогда время искупления закончено. Тогда Агнец выходит заявить о своих правах на искупленное им. А это все творение. Земля и все принадлежит ему. Видите, он искупил это своей собственной кровью, и когда он выходит взять и открыть эту книгу, еще бы, Иоанн больше не плакал, он взглянул, и этот Агнец был закланным Агнцем. Он уже был убит, но снова живой. Мы обнаруживаем, что закланный Агнец — это окровавленный Агнец, истекающий кровью. Он был заклан. После того, как он был заклан, он опять воскрес, он сидел на престоле. Скажем, там, за престолом, как бы вот так, ходатайствуя за все те души, которые должны прийти. Затем, когда последний уже там, и все завершилось, Бог все еще держит книгу искупления. Понимаете? Так вот, сейчас он совершает дело родственника. Подобно как Ваос пошел, а Руфь просто сидела, ожидая, пока Ваос... Я имею в виду, Ваос совершил дело родственника искупителя. Вы помните, как я не так давно об этом проповедовал? Руфь, подбирающая колосья, и Руфь, что бы она там ни делала, и делала и дальше, и последнее, Руфь, ожидающая. Помните, как я показал в этом образ церкви? В то время, как Ваос пошел совершать дело родственника искупителя, он сделал это, скинул свой сапог и засвидетельствовал, и выкупил на имении, и тем самым получил Руфь. Вот. Так что Руфь просто ожидала, потому что она уже потрудилась, она уже сделала все остальное, но она ожидала. И потом, когда церковь ожидает, почивают, Многие из них, большинство из них в прахе земном, в то время как он совершает свое дело родственника Искупителя. Этот мир становится все хуже, и грех нагромождается, и болезни, и беды, и смерть, и скорби. Нечестивые мужчины и женщины вымирают, рак пожирает их и все остальное, когда они не могут обрести достаточную веру, чтобы достигнуть и ухватиться за это. Теперь заметьте, но тогда, после того, как все заканчивается, после его ходатайство закончено, он выходит, берет книгу из руки его, и тогда Ян и все, что на небесах, начали, души под алтарем начинают кричать, это у нас опять будет в шестой печати, и как они обрадовались, и они пали ниц, эти старцы, и излили молитвы святых, души под алтарем закричали: «Достоин ты, потому что ты искупил нас Богу, и мы вернемся на землю жить, как цари и священники». Вот он был великий. Иоанн сказал: «Всякое создание на небесах и под землей», и услышал, как все прославляли за это Бога. Иоанн, должно быть, нашел там свое имя, вы знаете. Все это время. Тогда он сказал: «Он достоин взять книгу искупления». Вот. Она уже больше не принадлежит судьи. Она принадлежит искупителю. И он совершил дело искупления. Теперь он собирается показать церкви, что он сделал. Аминь. Видите? Потом он просто берет... Но книга закрыта. Никто вообще не знал. Они знали, что это была книга искупления, но она должна открыться в последние дни. Согласно Откровению 10, послание об этом должно быть дано седьмому ангелу. Потому что сказано, во время возглашения седьмого периода церкви, седьмой ангел, когда он возгласит, в то время должны закончиться все тайны Божии. После того, как она раскрыта, ангел сходит с небес, как это Христос. Теперь запомните, этот ангел на земле, посланник. Христос сходит, вы видите, его в 10 главе Откровений ставит одну ногу на землю, а другую на море. Над головой его радуга, глаза, как и ноги, подобные огню и так далее, поднимает руку свою и клянется живущим во веки веков на престоле, что времени уже не будет. И тогда, когда он дает эту клятву, семь громов проговорили голосами своими. И писатель, когда Иоанн был поднят, был готов написать, что он увидел, он начал было писать, он сказал: «Не пиши этого». Потому что «не пиши этого». Это не... Он сказал: «Скрой это». Что в этом? Запечатай, не говори этого. Видите, это должно открыться. Но это даже не написано в слове. И потом, когда он начал раскрывать печати, мы находим, что для всех это было загадкой. Видите, когда он открыл первую печать, тот подумал: вот здесь скажут и будет, что такой-то займет престол, и некто делает это, а этот будет делать то. Но когда он вышел, белый конь поскакал. И на нем всадник. Так. У него в руке был лук, и вскоре ему дан был венец. Он сказал: это все. Потом Агнец повернулся и снял другую печать, и вот вышел черный, всадник на красном коне. Ему был дан меч, и он совершал войну, и была дана ему великая власть, и дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. Это было как бы все еще что-то таинственное, не так ли, когда он открыл это? И потом продолжается и говорится, в тот день, когда как раз перед этими семью громами все эти тайны откроются. Теперь взгляните, затем мы находим, как мы изучали, что на протяжении эпох у нас были реформаторы, не пророки, реформаторы. Всякое служение несет свой труд. Точно как телефонист, он не является в точности электриком. Он может немного работать по этой части, подобно как линейный монтёр, он, конечно, человек копает ямы и устанавливает столбы, и никогда не работал на линии, ему лучше и не лезть туда, но все же он может что-то починить или еще что-то. Но когда реальная вещь открывается в последние дни, последняя часть церкви, когда Бог сказал, что Он пошлет нам согласно по Писанию, и мы исследовали и разыскивали это, что Он предсказал, что Дух Ильи вернется в какого-то человека. Вот, я думаю, это было сделано довольно ясно. И мы смотрим, как это произойдет. В последние дни где-то поднимется помазанник. Теперь вы услышите о многих фанатиках и обо всем остальном, но это просто пытается, этот дьявол пытается отвернуть от настоящего, когда он появляется здесь, видите? Но это будет должным образом опознано. Вы знаете, кем был Илия, тогда вглядитесь, и вы узнаете. И потом, когда он... Теперь избранные будут знать, не другие, они точно не узнают, они упустят это. Сильно промахнуться, как мы прошли через все это и показали, как они не заметили Иоанна, как они проглядели Илию, как они проглядели Иисуса, как они все время их упускали. И они сделают то же самое, потому что в Библии сказано, что так и будет. Видите? Так и потом. В то время это будет очень скромным, это будет настолько просто, это будет... Вот почему люди будут от этого отступаться, для них слишком просто. Мы видим, что люди всегда делаются умными, образованными, много знают, и потом они просто... Люди такого рода это упускают, понимаете? Иисус никогда не выбирал таких людей себе в ученики. Он брал людей необученных, рыбаков, и никто не был связан с их церквами и делами. Он брал просто обычных людей, мытарей, землепашцев, и рыбаков и так далее, чтобы совершали его труд, видите? Потому что они знали, что они ничто, тогда он мог сделать из них кого-то. Вот, до тех пор, пока они думали, что они ничто, тогда Бог может действовать. Но когда они начинают думать, что они что-то знают, тогда вы ничего не знаете, что должны знать, говорит Библия. Поэтому мы находим это. И потом мы выясняем, что эти тайны должны раскрыться. Но почему не теми людьми, Уэсли, Лютером и теми великими реформаторами, которые высказывались об оправдании, об освящении, пятидесятническая эпоха с крещением Святым Духом и прочее, почему они не ухватили этих посланий? Почему они не получили их? Потому что они были реформаторами. Видите? Подобно как, возьмем с другой стороны, были люди, которые имели силу, подобно царям, но царями не были. Видите? Видите? Вам надо замечать библейскую терминологию о чем-либо. Видите? Теперь смотрите. Но причина того, что все эти потерянные концы о таинственном в оправдании, о таинственном в освящении, таинственная часть крещения Святым Духом и... И почему, какого рода Ева съела яблоко, или она съела гранат, или что там, а? Что это было за змеиное семя? И крещение во имя Отца, Сына, Святого Духа, или во имя Господа Иисуса? Правильно. О, сотни этих вещей, не связанных концов, видите? Но в последний час должен прийти этот человек и раскрыть это. Видите? Поднять Писание. Это будет должным образом опознано. Взгляните, да, сударь? Так вот, это не будет что-то такое огромное. Здесь в Библии, казалось бы, это будет нечто огромное. Насколько более велико было, когда там должен был прийти Иоанн и крестить. Просто подумайте, пророки тогда еще до этого, Исаия, Малахия и другие говорили о нем, когда он придет. А когда он пришел, одинокий, необразованный парень, большие усы, кудри торчат, замотанный в кусок старой овчины, вообще никакого образования. Насколько мы знаем, он никогда в жизни не провел и в школе и дня, видите? Вот, он выходит из пустыни, за кафедру даже и не пригласили. Встал там на берегу реки Иордан и начал призывать людей к покаянию. Вы можете себе представить? В Библии сказано, в тот день все будет таким великим, что даже возвышенности поднизятся, а низменности поднимутся. Да, сэр? И все неровности выровняются. Да, могу себе представить их, как они там думали, как выйдет Иоанн, то есть этот великий предтеча Христа, и просто возьмет и разровняет всю пустыню и опять засеет травой, видите? Представляю, как у них там все это было налажено, так же, как у них сегодня. Но это было таким скромным, что даже апостолы это пропустили. Они сказали, почему Писание говорит, ты теперь направляешься туда для принесения жертвы, почему Писание говорит, что Илия должен прийти прежде? Он сказал, он уже пришел, вы не знали этого. И Сын Человеческий, они сделали то же самое. Но Иоанн сказал, он сделал то, что было назначено ему, и они поступили с ним, как хотели. И сказал, так надлежит пострадать Сыну Человеческому. Еще бы, я думаю, что третья часть евреев даже не узнали, что Иисус Христос был на земле. Они, может быть, и слышали, что там где-то появился какой-то фанатик, но они на это не обращали внимания. Как шли, так и шли. Он пришел к своим, и свои не приняли его. Теперь вот где я верю, даже... Так вот, не говорилось, что он должен был прийти тайно, но восхищение будет тайно. Так что если его приход был настолько скрытым, то насколько более неизвестным будет восхищение, а? Они не узнают этого. Они так и скажут, а я-то думал, что у нас будет восхищение, а начали суды на земле. Он скажет, это уже прошло, произошло, вы и не знали об этом. Видите, это так и будет, точно как вор ночью. Как я читал в одной книге, как она называлась, «Ромео и Джульетта», так что ли? Он приставил лестницу к дому, было очень давно, и забрался, взял свою, похитил ее среди ночи. Вот, таким образом это произойдет. И они исчезнут, не отправят группу ангелов с лопатами откапывать могилы. В Библии сказано, мы будем изменены в мгновение ока. Не успеешь и глазом моргнуть, все закончится очень быстро. Просто скажут, кто-то исчез. Что ж, представляю себе, если сегодня провели бы в мире исследование, то нашли бы, что каждый день на земле исчезает человек 500. О них ничего не знают. Они просто уходят и исчезают. Не слишком много уйдет восхищение. Так вот, я не хочу вас пугать, и я не думаю, что это таким образом, но я просто хочу сказать вам, что он сказал, и вы узнаете это сами, как это было в дни Ноя, когда 8 душ спаслись водою. 8 душ со всего мира. спаслись водою. Вот ты скажешь: о, ужас, тогда мне нечего и пытаться. Это показывает, что у тебя нет такой веры, какая тебе нужна. Если там будет только один, то это буду я. Аминь, потому что я верю. Видите, вот каким образом ты должен верить в это. Это буду я. Точно, я хочу жить насколько близко к нему, чтобы знать, что он заберет меня, когда он придет. Я верю этому, это верно. Так что если кто-то другой это упустит, но я собираюсь быть там по благодати его, потому что он обещал мне это, и я знаю, что я буду там, потому что он не может солгать. И я знаю, что душа моя и жизнь свидетельствуют, и каждый день я стараюсь жить так, как будто он грядет. Так что я буду там. Вот так ты должен себя чувствовать. Если там будет 8, я буду одним из 8. Если будет 500, я буду одним из 500. Я не знаю, насколько насчет кого-то другого, но я хочу быть одним из тех 500. Видите? Вот так тебе надо помнить об этом, ясно? А если ты думаешь не так, тогда с твоей верой что-то не в порядке. Видишь, тогда ты еще не уверен, что ты спасен. Ты только гадаешь об этом. Не делай этого. Все правильно, мы никак не перейдем к печати, да? Хорошо, я хочу каждый вечер, надеюсь, что вы не против, что я отнимаю ваше время, мы могли бы закончить пораньше, и еще не слишком в откровении этих печатей. Запомните, действительно, только один стих. Первый об этом объявляет. Второй стих. Большинство комментариев и так далее, читая это, то есть читая их мысли, мне всегда казалось, что чуть ли не все они принимают первого всадника за раннюю церковь. Но когда Святой Дух это открыл, оказалось совершенно противоположным этому. И тогда это просто показывает, что это. И тогда я стараюсь, для меня это очень свято. Поэтому я предпочел бы ответить на эти вопросы, чтобы каждый ясно знал, и также на кассетах, чтобы они поняли. Видите, вечером я пытался немного подвести к теме, чтобы люди торопились и проталкивались, не стоило бы так, понимаете? Но люди есть люди, и так себя ведут, и здесь жарко, и вы неспокойны. Но вы были очень добрые, еще никогда не видел, чтобы в этой скине люди вели себя так хорошо, как на этом собрании, и сидели тихо, и матери уносили своих младенцев в детскую, когда те начинали плакать, и все остальное было замечательно. Но я стараюсь подвести к этому, пока не почувствую на себе помазание Духа, чтобы говорить эти слова, сказать то, что было мне раскрыто. И потом, если я где-то сделал ошибку, конечно, здесь перед всеми людьми он поправит меня. Я хочу это, я хочу, чтобы это было правильно. Нет нужды что-то выдумывать, и есть нечто верное. И мы желаем этого. Мы хотим, чтобы Бог дал нам то, что правильно. Итак, мы брали это, этих всадников, как они появляются, первый конь. Теперь, и мы понимаем, что это вышел Антихрист. И потом мы открыли вчера вечером, что тот же самый, который вышел как Антихрист на белом коне, вчера вечером мы обнаружили, что он скачет с мечом и убивает людей. Вот. Это всегда в естественном и в духовном. И ради церкви я хочу провести образ. Как раз перед тем, как мы обратимся к открытию этой печати, я вот здесь записал то, что он мне дает. У меня здесь есть несколько мест писаний, 7 или 8 страниц, и я буду ссылаться на них. Заметьте, я хочу дать образ церкви, чтобы это было так ясно, чтобы вы смогли увидеть это. Понимаете? Так вот, там в саду Эдема была естественная невеста. Помните прошлый вечер? Та естественная невеста. Она была возлюбленной Адама, но еще не женой его, потому что он еще не познал ее как жену. Подобно как Мария была женой Иосифа, но он еще не познал ее. Оказалось, что у нее дитя. Видите? Так вот, до того, как Адам познал жену свою, она была для него невестой. Хорошо? И мы находим, что Бог, она пала в саду Эдема, потому что ей не удалось удержаться за Божье слово. Теперь он знал, что сатана будет путаться среди них. Поэтому он дал им место, где им стоять, укрепил их. А кто мог бы знать более надежное место лучше, чем знает Бог, когда он старается позаботиться о своих собственных детях? Если я хочу позаботиться о своем маленьком Иосифе, конечно же, брат, все, и если бы я знал, что от этого зависит его жизнь, еще бы я, если я смог бы это сделать, если для этого хватило бы для железобетонной стены в 40 футов, то я для уверенности сделал бы ее 90 футов. Если я так думаю о своем маленьком сыне, который, как смертное дитя, потеряв жизнь, я верю, спасется, то насколько же более Бог заботится о своем дитя, чтобы не погиб для вечности? За какой стеной он поместит его? Он поместил его за стеной своего собственного слова. И пока ты находишься в этом слове, ты в безопасности. Если прибудете во мне, мои слова вас, тогда просите, чего пожелаете. Вот что это, слово. Итак, Ева прогуливалась в саду, и она натолкнулась на змея. Ну, просто блестящий парень. Он был на другой стороне. Бог живет, обитает, действует в скромности, в простоте, и никогда как-то иначе. Видите, вот эта скромная леди прогуливалась там, и сатана подошел как мудрый, хитрый, как такой блестящий парень, и он хотел продать ей программу, пока, неважно, как упорно сатана там крутился, но пока она стояла за этим словом, с ней было все в порядке. Видите? Так что пусть сатана делает, что пожелает, вы просто стойте со словом. И никакой разницы. Если он говорит, ну вот, ты больной, ранами его исцелен. Ну что ж, ты умрешь. Он снова воскресит меня, он обещал это. Вот, только стой за словом, это все. Христос сам парировал словом. Написано. Видите? Теперь стойте за словом. Но Ева, она начала как бы съезжать. Но она не полностью отступила, она расслабилась на одну фразочку. А этого и хотел от нее сатана. Он рассуждением вывел ее из-за Божьего обетования. Никогда не пытайтесь рассуждать над Божьим Словом. Просто верьте ему, понимаете? Итак, она шагнула оттуда, и прежде чем Адам получил ее как жену, она уже оказалась оскверненной сатаной. И вы заметили, Христос сделал то же самое. В точности. Теперь для искупления. Бог должен был быть первым. Вы заметили? Мария, до того, как она пришла к Иосифу, Дух Святой уже там совершил. Аминь. Видите, вот где пришел Искупитель. Вот. Теперь смотрите, естественно, женщина пала. И Бог садил ей путь для искупления. Хотя она пала, Он садил путь. Вот так было с первой невестой на земле. Пала еще до брака со своим мужем. Она пала по причине рассуждения. Вместо того, чтобы стоять со словом. Она пала. И она пришла к смерти. Вечное разделение. С собой она взяла и своего мужа, и все остальное, что было на земле. Она пала. Теперь. Но Бог, полон милости, соделал путь для искупления той женщины. И теперь Он обещал ей, говоря ей, что когда-то в будущем к ней снова придет истинное слово. Истинное слово станет ей известно. Теперь помните это, потому что Он обещал Христа через женщину. А Христос есть Слово. Святого Иоанна 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог, и Слово стало плотью. Видите? И обитало с нами. Бог обитал с нами во плоти. Он был Словом. Но мысль прежде Слова. И мысль должна быть сотворенной. Хорошо. Итак, Божьи мысли стали творением, когда они были изречены словом. Вот когда Он представляет ее тебе как мысль, Его мысль, и это открылось тебе, тогда это все еще мысль до того времени, как ты произнесешь ее. Вот почему Моисей вышел молиться, тот столб огненный вокруг него, и он сказал, «Иди, протяни руку свою, твою с жезлом на восток и вызови мух». Там не было мух, но он вышел и держал там посох и сказал, «Пусть явятся мухи». Но еще не было никаких мух. Он вернулся, но слова, Божья мысль была уже высказана. Это слово, теперь это должно произойти. Теперь разве вы не видите, что сказал Иисус? Если ты скажешь сей горе, не если я скажу сей горе, но ты скажешь сей горе, сдвинься. И самое первое, я полагаю, что во времена Моисея большие зеленые мухи начали жужжать, и вскоре их уже было 5 фунтов на ярд. Видите, откуда они взялись? Бог сотворил их. Разве не видите, как Бог может сегодня уничтожить этот мир мошками, если Он пожелает? Еще бы, Он мог бы нагромозить мошек до луны. Ему стоило бы просто сказать, пусть будут мошки до луны, и это было бы достаточно. Ни химикалий, ничего, они просто росли бы, понимаете? Он может сделать, что он пожелает. Он Бог, Творец. Единственное, что ему надо просто сказать. Это верно, Он Творец. Вот, если бы только мы могли осознать, как Он велик, видите? Он просто что пожелает, то и делает. Он восседает там и смотрит на людей, а эти горе-воспитатели все выскакивают. Бога нет, и все такое. О, еще бы, опять точно так же, как было в Вавилоне. Так вот. Мы видели, что Бог сказал Еве, после долгого времени слово вернется к тебе. Теперь, как она пала? Я хочу, чтобы мои слушатели увидели это. От чего она отпала? От чего отпала Ева? От слова, это верно. От слова. И Бог сказал, что Он найдет способ, чтобы искупить ее и вернуть обратно к слову. Правильно. После долгого времени слово станет известно ей. Верно. Слово должно было прийти с одной целью. Теперь слушайте очень внимательно, что я говорю. Слово должно было прийти к ней с одной целью. Это для искупления. Хорошо. Но до того у нее был заменитель, который должен был действовать, пока не настало время для оригинального слова. Теперь вы понимаете это? Вы ясно понимаете, да? Он сказал ей, что слово опять придет к ней, но до того времени он дал ей заменитель, пока настанет то время. Итак, он дал ей совершать жертвоприношение заменитель той крови. Это была кровь волов и овец, козлов и так далее, но она не убирала ее грех. Видите? Она только покрывала ее грех. Она не убирала его прочь совсем, она покрывала его. Ибо это была кровь животного, а в крови животного — жизнь животного. Это было заменителем до тех пор, пока настоящая, теперь внимание, настоящая человеческая кровь, как у человеческих существ, воплотилась Бог без секса, дева, девственное рождение произвело это. Так вот, Божье слово, обетование стало кровью и воплотилось в личности Спасителя Иисуса Христа. Кровь волов и козлов и так далее, но теперь подождите. Вот Бог дал обещание, говоря, что это будет, когда это придет. Ее семя должно поразить змеиную голову. Но если ее семя пришло бы как от Адама, или подобно, как было от змеи и так далее, тогда это семя все еще было бы греховным. Вот почему Иоанн плакал. Не было никого, потому что ни один человек... Каждый был по ту сторону канавы, пропасти. Но должно было прийти время, когда эта заместительная кровь животного будет убрана, когда явится настоящая воплощенная кровь. Бог, ставший плотью и кровью. Так о нем сказано в Библии. 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился по плоти. Это верно. Через девственное рождение. Вот кровь овец и козлов покрывала грех, но не избавляла от него. Ибо это была кровь животного. Но это было хорошо, был заменитель. И они, конечно, привыкли к тому заменителю. И они так продолжали. А когда настоящее обетованное слово проявилось в Иисусе Христе, кто был явлен как Сын великого Творца Бога, и который подтвердил себя как живое Слово Божье. О, он доказал, что он этим был. Он говорил, что что-то и что-то приходило к существованию. Никакое человеческое существо или ничто в мире не могло это сделать. Только Бог может творить, и никто другой. Дьявол не может творить, он извращает то, что уже сотворено, но творить он не может. Грех — это только извращенная праведность. Вы понимаете, о чем я говорю? Что такое ложь? Это искаженная истина. Видите? Что такое прелюбодеяние? Незаконный извращенный акт. Все во грехе. Грех — это просто извращенная истина. Итак, он не мог творить. Но когда пришел Христос, то доказал, что Он Творец. Это была обещанная кровь. Если вы хотите теперь это прочесть, давайте на минуту обратимся. Во всяком случае, сегодня вечером мы собираемся отвести для этого времени. Я волнуюсь. Я думаю, что каждый хотел бы пойти домой, вы знаете, и тогда это... Что ж, давайте откроем Деяние 2. Благодарю вас. И мы просто... Деяние 2, и мы посмотрим, так это или нет. Был ли он подтвержден, что он был Богом? Хорошо. Откроем Деяние 2. Давайте обратимся к 22 стиху, где говорит Петр, день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, так и сами знаете. Муж, о котором засвидетельствовано, что это был Бог среди вас». Именно то, что он сделал, доказало, кем он был. Вот, Петр стоит у Синедриона, рассказывая им. Никодим знал то же самое. Он сказал: «Рави, мы все знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может сделать этого, если не пришел от Бога». Видите? Они это знали. Но почему? Смотрите внимательно. Теперь Еве это было обещано. Но когда та невеста опускалась и отказалась, когда к ней пришло настоящее слово, и так та жена... отказалась распознать еврейское невеста. Ибо она была невестой Божьей. Он развелся с ней, правильно? Она была невестой Божьей. Вы скажете, так вот, так ведь они еще не поженились, это верно. Но Иосиф отпустил Марию, собирался отпустить Марию до того, как она поженилась, видите? Он был помолвлен с ней. И когда он пришел, и слово, что он обещал, пришло для этого брака, он нашел ее замотанной в заменители. И до того, что она не смогла принять настоящее обетование, которое было дано, слово Христа. Может быть, вы этого не поняли. Давайте я опять повторю. Я хочу, чтобы вы это уловили, понимаете? Ей было обещано невесте, Еве, что будет Избавитель. Ее Избавителем должно было стать Слово. И когда Слово пришло, стало плотью, она отвергла его. Ей дали заменители. Вот, держите в памяти, заменитель. Дали заменители, чтобы продолжала, пока не придет Искупитель. А когда пришел Искупитель, она пожелала продолжать со своим заменителем и отвергла истинное слово. Это была еврейская невеста. Так у него вышло со второй Евой, невестой. Матерью всего духовного живого. Духовного живого, видите? Ева означает мать всего, что духа всего живого. Ева — мать всего живого. Вот, и когда он пришел к еврейской невесте, она была матерью всего живого. Но она отвергла это. Естественно, Ева пала в Эдеме, слушая сатанинское рассуждение против Слова Божьего. Вот как она пала. Вот так, сударь. Она пала, потому что она сделала это. Духовная Ева, теперь это церковь Христова, невеста, она пала не в Эдеме, но в Риме. Видите? На Никейском соборе. Когда она отвергла та пятидесятническая церковь, что пошла в Никею, и слушала римские рассуждения, вместо того, чтобы держаться за слово, она пала. И все остальное от нее, все вокруг нее скончалось. Так вот, точно как пала естественная Ева, пала и духовная Ева. Божья невеста пала. Пала в саду. Христова невеста пала в Риме. Видите, заметьте. Через то же самое рассуждение против Божьего слова, она также лишилась своих прав целомудрия для сатаны, что мы обнаружили при снятии этих печатей, что это был сатана, и это все еще там сатана. В Библии сказано, что именно это место сатаны. И как Ева лишилась своих целомудренных прав и отдала их сатане в саду Эдема, церковь, невеста Христова, сделала то же самое время, когда они утратили Библию ради своих догм и рассуждений. Видите, как это типично? Вы проходите по этим образом, тогда вы должны правильно выйти. Если моя рука выглядит... Если бы я никогда себя не видел, а видел свою тень, то я знал бы, на что я примерно похож, видите? Но вот таким образом, если вы хотите увидеть то, что грядет, взгляните на то, что было. Ибо все древнее было тенью будущего, так сказано в Библии. Хорошо. Ибо она лишилась своего добродетельного слова, слова Божьего, когда она продала Библию и поставила там человека, который говорит, что церковь имеет права менять все, что они пожелают менять. И они сделали это. И невеста Христова, пятидесятническая невеста, продала свое целомудрие в Никее, точно как Ева продала свое целомудрие сатане в Эдемском саду. Точно. Все верно. Бог обещал этой церкви, этой пятидесятнической церкви, зная, что она сделает это, Бог знал, как Еве. Бог обещал, как Еве и Еве. Пятидесятническая церковь. Вы верите, что она продала свои первородные права прежде, свое целомудрие, когда она отошла там? Вы верите этому? Так и сделала, конечно. Но что хорошего в вероучении, не основанном на этой Библии? Я хочу, чтобы кто-нибудь разыскал, что они назвали апостольским вероучением, или хотя бы одно слово об этом в Библии. Это католическое вероучение, а не апостольское вероучение. Читайте Деяния 2:38. Если у него есть учение, то это апостольское учение. Да, понимаете? Вот что они использовали все время, во всяком случае. Так что если вы... Видите? Итак, они продали свои первородные права. И не только это. Методисты, баптисты, пресвитериане, бесятники и остальные сделали то же самое. Она сформировала деноминацию. Рим, который заставил ее сделать это, она сформировала деноминацию и поставила во главе ее человека. И методисты, баптисты, пятидесятники и все остальные сделали то же самое, поставили во главе группу людей. Несмотря на то, что говорит Бог, вам приходится делать это так, как они вам говорят делать. Что это? Это не что иное, как духовная проституция. Неверный тип женщины, да, сэр? Вероучение. Человеческие лжеучения. Затем она стала, когда она сделала это, теперь я докажу это, она стала блудницей пред Богом. Вы верите, что это говорит Библия? Да, сэр? Ее дочери сделали то же самое. Теперь в Откровении, в 17, если хотите пометить это, Ян был взят в духе и увидел великую блудницу, сидящую на... Мы читали это прошлым вечером, и там семь холмов, и в точности, что она сделала. И она наполнила мир своими грязными мерзостями. Правильно? Все цари земные блудодействовали с ней, обманывая и воруя, и лживость, и плата за покаяние, и навенно, и все остальное. Что ж, помните, у нее были дочки. И вот, если она становится группой, организационной системой, тогда вся целиком система неверная. И если Ева в непослушании Богу все принадлежащее ей обрекла на смерть, и каждая церковь, организуя, обрекает на смерть все, что принадлежит ей, это точно. Все кончено. Это в точном соответствии с этим словом. Прочтите Откровение 17. И в Библии сказано, что он сожжет огнем ее и вместе с ней всех ее детей. Это верно? Это значит, что каждая организованная система сгорит вместе с этой блудницей. Это звучит категорично. Но я знаю, что вы еще услышите, и я услышу об этом. И я все-таки, все это верно. Так сказано в Библии, поэтому все это верно. Она стала блудницей. Вы можете прочесть это в 17 главе книги Откровения. Она, что она сделала? Она совершала блуд по отношению к собственному мужу. Ну нет, скажите вы, это же Библия, слово есть Бог. Если ты отнимаешь что-то, ты хотел бы, чтобы твоя жена целовала какого-то другого мужчину, даже если она не сделала чего-то большего, но ты хотел бы, чтобы она и этого не делала. Она доказывает свою неверность. Кто отнимет одно слово от этого или приложит к этому? Аллилуйя! Христос желает, чтобы его жена была чиста со словом. Вот какой она должна быть. Потому что ничто, ни одна капелька или мелочь, или частичка, или еще что-то не придет из этого закона, или из этой книги, доколе не исполнится все это. Иисус сказал, небо и земля придут, но слово мое не придет. Не прикладывайте к этому никакого частного истолкования. Он желает чистоты, не прелюбодейной, даже никакого флирта. Я не хотел бы, чтобы моя жена кокетничала с каким-то другим мужчиной. А когда вы идете слушать любого рода рассуждения, кроме этого, вы слушаете, вы заигрываете с сатаной. Аминь. Аминь. Чувствуете благоговение? Бог желает, чтобы вы стояли вне всякого блуда. Твердо стойте со словом. Стойте с этим. Все верно. Бог обещал ей, так же, как и Еве в Эдемском саду, вот этой последней Еве, которой есть церковь Пятидесятницы, начало церкви, сама церковь, мать всех живых людей, потому что пока они ходят туда, но вы видите, когда они принимают ее грехи, они умирают с ней. Вот приходит какой-нибудь парень, и он говорит, я хочу служить Богу. Они говорят, хорошо, вот тебе, что тебе надо сделать? Иди и покайся, хорошо, я так и сделаю. Слава Богу, идет и раскаивается. Теперь приходи и присоединяйся к нам. Вот, вот вам, пожалуйста, видите, вот и все, ох. Верно, там и скончался, видите. Это просто, эта книга так объясняет, видите, не то, что я говорю, потому что здесь это так сказано, это верно. Вот, Бог обещал ей, как он обещал Еве, он говорил Еве, что настанет время, когда это слово опять придет к ней. Вы помните это? Что она утратила, то будет восстановлено, потому что только одно может восстановить, и это есть слово. Точно. Как я говорил, как стрелять из винтовки. Если вы не поражаете мишень, разберитесь, почему промахнулись. Надо вернуться назад и начать снова. Понимаете? А если возвращается назад, то надо возвращаться назад, то надо идти в Никею. Вот там вам надо начинать. Идите назад из этих организаций, прочь из всех тех церквей. Мы совершенным образом увидели эти печати. Я всю свою жизнь удивлялся, почему я всегда был настолько против организационных систем. Не против людей, нет. Люди такие же, как и мы с вами, или еще кто, или кто-то еще. Но против системы, этой деноминационной системы. Теперь как раз здесь я это и вижу. До сих пор я этого не знал, это верно. Бог обещал духовно Еве то же самое, как он обещал естественно Еве, что это слово будет опять ей возвращено. В последние дни он опять вернет церковь к оригинальному слову. Теперь слушайте очень, очень внимательно. Я хочу, чтобы вы были уверены. Бог обещал Еве, что придет время, когда это слово будет возвращено ее семенем. Само это слово должно было стать семенем. А когда они дали ей заменителя, она держалась за тот заменитель. А когда к ней пришло слово, что она сделала, я этого не желаю. Это было слишком скромно. Ей не показалось правильным. Было недостаточно отполировано. Конюшня? Да ну, такой парень ни одного дня в школе. Чего, я такого не принимаю, это не мессия. Всем позволяй себя пинать и потом называть себя это мессия. Позволить им, чтобы они завязали ему тряпкой лицо и били его по голове. И он назвался пророком, восстал настоящий пророк. Действительно, они не знали пророков. Иисус так сказал. Он сказал, если бы вы знали пророков, вы узнали бы меня. Это верно. Теперь заметьте, но когда слово пришло к ней, то пришло именно таким образом, как об этом сказал Бог. Она вообразила какой-то другой путь. Я говорю о невесте, еврейской невесте, иудейской невесте. Во-первых, это была Ева. Потом, когда это пришло, она этого не захотела, она пожелала остаться со своими заменителями. Теперь Бог обещал духовной Еве, пятидесятницу. Рассказал ей даже до того, как это произошло, за 400 лет до падения церкви, что они отступят, и что они сделают то, что они и сделали. Но он обещал, что в последние дни он опять пошлет слово. Иисус говорил то же самое, когда он был на земле. Что он опять это пошлет. И что это... Что оно найдет? Оно найдет то же самое, что нашло, когда оно пришло впервые. Верно. Они получают... Они желают свои заменители, они желают свою деноминацию, они желают свое вероучение. Они желают жить как им угодно, и они хотят, да, я такой-то, я принадлежу к таким-то. Для них нет никакой разницы, что делает Бог, насколько он себя проявляет. Он воскрешал мертвых, он мог раскрывать тайны сердец, он мог делать все, что было сказано в Библии, что он будет делать. Для них нет никакой разницы. Если это не связано с моей организацией, то меня не касается. Ведь то же самое сделала иудейская невеста, это верно. Видите, они послушали своего заменителя, а Бог обещал им настоящее. А когда настоящее пришло, они этого не захотели, это было слишком скромным. Та же самая вещь и сегодня. Когда это появляется на сцене, теперь Бог сказал Малахии 4, что в последние дни Он пошлет послание, которое восстановит. Иаиль сказал, я восстановлю вам за те годы все, что пожрал Рим, и все, что поели методисты, и все, что поели баптисты от той оригинальной пятидесятнической ветви. Бог сказал, я возвращу в последние дни. Это верно. И Он может послать нам такого человека, который будет единственным, кому Бог когда-либо послал свое слово, это пророку. Не реформатором, но пророком. Для этого не наступил тогда час. Теперь должен наступить тот час. Вот почему мы ожидаем этого прихода. Это будет таким смиренным и кротким, и таким... О, вы думаете, что эти аристократические методисты, баптисты и пресвитериане, пятидесятники примут это? О, ты скажешь, пятидесятники? Пятидесятники ладикийские. Богатые ни в чем не имеют нужды. Сказано, ты не знаешь, что ты нищий. Может быть, вы строите здание за миллионы долларов, но вы все еще нищие. Духовно нищие. О, ты скажешь, я все это вижу. Ты слепой. Что ж ты скажешь? Слава Богу, я прикрыт. Ты наг. Ну да, я уверен в наших ребятах. У нас есть семинарии, мы... И не знаешь этого. Это как раз наоборот. Вот если в Библии сказано, что Лаодикийская церковь будет в таком состоянии, и никто на свете не может отрицать, что это последний период, потому что Лаодикийский период церкви, то есть седьмой церковный период, и вот мы здесь. Последние 2000 лет это завершают. Больше не будет церковных периодов. По этой причине вы, братья позднего дождя, не смогли бы начать другую организацию. Больше уже не будет. Это верно. Уже в конце. Аминь. Церковных эпох больше не будет. Все закончилось. Но тогда, если пятидесятническое послание было последним посланием, то есть оправдание, освящение, крещение Святым Духом, последние три послания последних трех периодов церкви, создают полное рождение. Это подобно, как женщина, собирающаяся родить. Самое первое, что происходит, это идут воды, следующая кровь, следующая жизнь. Когда они на кресте убили Иисуса, вещество вышло из его тела, чтобы составить новое, чтобы составить рождение. Они пронзили его бок, вышла кровь и вода, и в руки твои предаю свой дух. То, что вышло из его тела, это была вода, кровь, дух. Теперь 1 Иоанна 5:7 говорит вам об этом. Три свидетельствуют о небе. Отец, Слово, которое есть Христос, и Святой Дух. И эти три согласны в одном. Они не один, но они согласны в одном. И трое свидетельствуют... То есть они один, я имею в виду, я ошибся там. И три свидетельствуют на небе. Вода, кровь и дух. И они согласны в одном. Ты можешь быть освящен, не будучи оправдан. И ты можешь быть оправдан, не будучи освящен. Ты можешь быть освящен, но так и не получить Святого Духа. Это верно, это точно. Ученики в Иоанна 17:17 были освящены, и была дана сила изгонять бесов, и все еще не имели Святого Духа. Видите, точно, им пришлось ждать до Пятидесятницы, когда пришел Святой Дух. Вот когда Иуда показал свое настоящее лицо. Видите, как тот дух прокладывал себе дорогу через оправдание освящения? Но когда пришло к концу, он показал свое настоящее лицо. Видите, это верно. Заметьте. И вот мы в последнем времени. И духовная Ева, точно как есть, как было обещано иудейской Еве, иудейской невесте было обещано, что вернется слово. И духовной невесте от Пятидесятницы, когда в Никее она пала, затем ей было обещано, что в последние дни опять придет слово. Теперь вы говорите, после, если хотите еще одно местописание, возьмите вот это, Откровение 10, и сказано в час, во время последнего ангела, седьмого посланника, когда возгласит, завершится тайна Божья. Видите? Восстановление обратно к слову. В Библии сказано, что этот посланник последних дней должен снова вернуть их обратно к оригинальной вере, обратно к вере отцов. Но вы думаете, они примут это? Нет, сэр. В последние дни он снова вернет оригинальное слово, как он сказал в Малахии 4. Но она лишилась. Вот, она лишилась того слова в Никее. Ева лишилась в Эдеме. Ева отвергла свое у Голгофы. А никейская группа отвергает это в свои последние дни. Просто то же самое. Вот. Но когда слово пришло в человеческой плоти, то она, Ева, еврейская церковь, мать всего духовно живого, она отвергла это. Она была настолько мертва в своих традициях и догмах, что она упустила это. Так же и это. Точно. Все верно. Они упустили его, живое слово, явленное во плоти обетованным словом. Слово обещало сделать это. Обещание было дано, подобно будет и в последние дни. Как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Теперь смотрите, что происходило в Содоме. Как это было в дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Видите, смотрите, что происходило тогда. Видите, теперь он сказал, что будет то же самое, и мы живем в тот день. Что ж, и это будет, я полагаю, я мог бы найти 600 обетований об этом в Писании, просто чтобы сослаться, понимаете? Но они отвергли это. Она держалась за традиции, заменитель вместо... Она ухватилась за заместительную кровь вместо настоящей крови. Крови. Иисус слово сказал, когда это было явлено ей, поскольку она держалась за те традиции, Иисус, проявленное слово, сказал этой невесте, иудейской невесте, поскольку вы держались своих традиций, вы сделали Слово Божье недейственным для вас. Оно не может быть действенным. Вот по этой причине сегодня, что те пробуждения, которые у нас должны быть, у нас деноминационные пробуждения. Нет такого, чтобы по-настоящему взбудоражило. Нет, нет, нет. Нет, сэр. Не думайте, что у нас пробуждения. Их нет. О, у них миллионы, миллионы, миллионы членов церкви. Но нигде нет пробуждения. Нет. Нет. У невесты еще не было пробуждения. Понимаете, там еще не было никакого пробуждения. Никакое проявление Божие еще не расшевелило невесту. Видите, мы ждем этого теперь. Все семь таинственных громов ее снова разбудят. Видите? Да. Он пошлет это, он обещал это. Теперь смотрите. Так вот. Она была мертва. И теперь, если церкви забыли бы свои вероучения и забыли бы свои догмы, и просто взяли бы Библию, защищали бы обетование, тогда это для них стало бы действенным. Но видите, Иисус сказал, вы вашими традициями делаете Слово Божие недейственным для вас. Да, то же самое сегодня с духовной Евой. Видите, сегодняшняя так называемая духовная невеста, церковь, она берет Слово Божие, и она не принимает этого. Вместо этого она принимает догмы, поэтому Слово для нее неэффективно. Видите? Потому что со Словом она пытается внести свое вероучение, а это не сработает. Вот в чем мы нуждаемся сегодня. Я читаю здесь вестник его пришествия. Большой заголовок. «Нам нужен пророк, чтобы возвратить». «Нам нужен пророк, чтобы возвратить». Я полагаю, когда он возвращает, они ничего об этом и не знают. Просто это верно. Так было всегда, вы знаете. Нам это нужно, все, о чем вы говорите. Нам нужен пророк, чтобы возвратить, кто принесет Слово Господне. Бесстрашно. Мы верим, что Библия это обещана. Вот, я знаю брата Мора и других. Мы обедали у него дома, и все такое. Он редактор. И он замечательный человек, который просто отличный. Я думаю, он один из самых замечательных людей. Видите, он знает, что нам это нужно. И сестра Мора замечательная женщина, замечательный друг. Они живут жертвенно. По моему мнению, это одна из лучших газет на поприще, вестник его пришествия. Но вы обнаружите, что они постоянно трубят об этом. Нам нужен пророк. Видите? Вот о чем они говорят. И вот, сегодня мы здесь, и как вчера и сегодня объявляли по радио, что и баптистские церкви и так далее, католики нас не втянут, но мы как бы общаемся с ними. Видите? И как раз вот здесь выходит послание, держитесь подальше от этого ядовитого. Видите? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? свет и тьма не могут общаться вместе. Когда приходит свет, тьма уходит прочь. Понимаете, это очень мощно. Вы не можете тьмой погасить свет, но светом вы сможете рассеять тьму. Это верно. И он есть свет, и он есть слово. Видите, вот, пожалуйста, напрямик. Вы не можете сделать из этого ложь или что-то неверное. Все равно придется вернуться и признать это. Да, сэр? Подобно как кто-то пытается набрасываться на себя, если ты знаешь, где встать, знаешь, во что-то он верит. Это точно как взять кролика и отпустить его в загоне, а каждую дырку заткнуть. Просто стой в воротах, ему придется вернуться. Это все, что есть, видите? Ему придется снова вернуться к воротам, потому что там он может выйти. Он будет здесь просовывать свою голову, бегать вокруг, пока чуть ли не свернет себе шею, и бежать туда-сюда, просто стоя и наблюдать за ним. Он вернется назад, видите? Вот и все. Это делайте только таким образом. Стойте со словом. Вы можете испортить вашими вероучениями. Просто свернете себе шею, но вам придется вернуться обратно к этому слову, видите? Да, сэр, это все в нем. Теперь... Видите, они не желают его, они не желают Божьего Слова, потому что она ухватилась за свои традиции, а Слово Божие она держала бездейственно. То же самое сейчас с духовной Евой. Она не желает, она хочет сохранить свои традиции и убежать от Слова Божьего. Она опять держится за деноминацией и за их вероучение и традиции своих старших вместо принятия Слова Божьего. А когда ей в последние дни принесли обетование Слова, она не примет этого. Из-за своих традиций, потом она как сделала иудейская невеста. Хотя было явлено, доказано, подтверждено реальное слово. Она не примет этого. Почему она не примет? Потому что вот такого типа. Она вот такого типа. Она не может этого сделать. Это верно. Она не может зайти наперекор себе, видите? И предсказано, что она так сделает. Так как же вы собираетесь удержать от чего-то? Единственное, что надо делать, это радоваться, что вы в этом. Вот и все, ожидайте этого. Хорошо. Бог обещал, что в последние дни Он проявит и подтвердит ей свое слово. Но она все равно этого не сделает. Все то, что Бог обещал ей через своих слуг, пророков, Бог обещал через Иисуса Христа, Бог обещал через Иаиля, Бог обещал через Павла, Бог обещал через Малахию, Бог обещал через Иоанна Богослова, через всех пророков, просто в точности, чем для нее будет последнее послание. Теперь, если вы хотите записать, конечно, вы все это знаете. Иисус, Иоанна 14:12, Яиль 2:38, Павел 2 Тимофея 3, Малахия 4 глава и Иоанн Богослов, Откровение 10:7 с 1 по 7. Видите? В точности, что должно произойти сейчас. А что это для церкви? Воплощенное слово опять стало плотью среди народа его. Видите, они просто не верят этому. Вы знаете, что сказал Иисус, когда он перед ними совершил все эти чудеса и доказал, что Он Бог. Доказал то, что Он делал. Он сделал в точности. Он сказал, «О, Капернаум, вознесшийся до небес, если великие дела, совершенные здесь, были соделаны в Содоме, то и он и поныне стоял бы». Это верно. А в Капернауме он ничего не сделал, кроме как исцелил нескольких человек и рассказал им тайны их сердец и ушел. Это все, видите? Они не знают, что такое великие дела. Они думают, что должна быть какая-то большая программа, где каждый поднимается, знаток толкает треть, и играют оркестры, и развиваются флаги, и собираются хорошо одетые женщины, и оставаясь, все там доктора философии, доктора права, и в высоких котелках, и в воротничках вокруг шеи, и все такое, им всем надо идти туда. Это что-то великое. Бог сказал, это глупость. Он поднимает какого-то такого, который, может быть, с трудом разбирается в азбуке, но совершает нечто, что просто зажигает настоящую церковь. А остальные говорят, святые скакуны. Бог называет то великим, а мир называет это глупым. Мир называет то великим, Бог называет то глупым. Видите, как раз наоборот. Видите, и то, что Бог обещал, Бог совершит и совершил. Понимаете? Вот такие дела. Вот. Все же она осталась такой же, иудейская Ева. Она просто не смогла бы этого. Можешь воскрешать мертвых, можешь видеть Дух Божий. Иисус сошел и доказал себя как Сына Божьего. Сначала он начал проповедовать. Они подумали, да, какой-то странный парень. А кто он такой? Первое, что ты узнаешь, люди начинают говорить. Конечно, они говорили раньше, когда пришел его предтеча, они спросили, ты Мессия? Он сказал, нет, но он находится где-то среди вас. Ага, видите, почему? Он знал, когда было его послание. Что ему делать? Он знал, что он будет делать. точно как Ной наблюдал за Енохом. Когда Енох ушел, Ной сказал: «Лучше держаться поближе к ковчегу, время близко». Ной следил за Енохом, видите? А Иоанн следил за знамением, что Иисус сказал ему, то есть Бог сказал ему наблюдать. Он сказал: «Он стоит сейчас где-то среди вас, я не знаю его, но я узнаю его». Поэтому они спросили: «Не ты ли Мессия?» Сказали: «Нас послало руководство». Ага. Сказали: «Старшие и другие послали нас сюда. Если это Мессия, почему ты не пойдешь и не объявишь о себе там, а не здесь, среди этого сброда? Иди туда и заяви о себе». Он сказал: «Я не Мессия». Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне». Это пролетело мимо их ушей, они не имели об этом никакого понятия, видите. Но, однако, все они ожидали его прихода. «Нет, такой парень не может быть». «О, нет, это было бы ужасно». «Из какой-то школы?» «Ни из какой». «У тебя есть членский билет?» «Что это такое?» Видите, он был помазанником Божьим. Он сказал: «У меня есть одно, топор лежит возле корня дерева». Вот. Это все, что у него было. Он говорил словами лесника, а не словами духовенства. Гадюки и топоры и деревья и так далее. Он не использовал церковную терминологию. Но Иисус сказал, что никогда не было пророка подобного ему. До того дня из рожденных женами не было пророка подобного ему. Это верно, он был более чем пророк. Он был посланником завета. Стал прямо между двумя временами. Понимаете? Более чем пророк. И вот тогда они его не узнали, они его не поняли. Он был из тех немного странных, так что они его упустили, видите? Потом, когда пришел Иисус, они, конечно, не собирались его принимать, этого сына плотника. Ничего подобного и не было с запятнанным именем незаконнорожденного, и он на такого парня они не пошли смотреть. Но взгляните, что сделал Бог. Он взял необученных, бедных рыбаков, лесников, пахарей и блудниц. А знатные пусть сидят себе там. Почему? Почему он это сделал? Почему он сделал такую штуку? Можете себе представить? Потому что те люди распознали, что он был Слово. Теперь давайте на минуту взглянем на них. Вот неграмотный рыбак. Не может написать своего имени. В Библии сказано, что он был неграмотным и необученным. Вот он ловит свою рыбу и укладывает ее. Идет посмотреть, из-за чего там шумят. Но где-то в глубине души он знал, что Библия говорила о Мессии. Все евреи ожидали Мессию, потому что должны были произойти вещи из Писания, когда он придет. И там появлялись многие мессии и говорили: «О, он это я», и уводили сотнями, и погибали, и все такое. Но видите, это чтобы был отвержен тот настоящий, когда он придет. У нас были плащи и костюмы, или и все остальное, но это просто чтобы отвергнуть настоящий, когда он придет. Видите, это верно. Люди всякого рода, износившие одежды и одеяния, похороненные, завернутые во всякие клобуки и все такое, это только подтверждает, как фальшивый доллар, это показывает, что есть настоящий, если ты сможешь найти. Понимаете? Так он приходит. Вот эти сановники выходят, и они настолько были в своих суррогатах. Как же, говорили они, когда придет Мессия? Он, конечно же, придет к Каяфе. Он придет в нашу деноминацию, он придет к фарисеям, садукеям. Это вы так думаете, он придет к садукеям. И вот такие они были, видите, то же самое у них и сегодня. Но когда он пришел, это было странно. Он пришел, далеко не так, как они думали. Но он пришел в соответствии со словом. Они не знали слова. Позвольте, я скажу, что действительно, чтобы это запало глубоко. Я хочу, чтобы это поняли. Вот в чем дело сегодня с вами. Понимаете, вы не знаете слова. Видите? Иисус сказал: «Вы распознаете погоду по небесам, но не можете узнать знамение времени». Они сказали: «У нас есть Моисей». И так сказал: «Если бы вы знали Моисея, вы бы знали меня». Не знали Моисея, вот почему они не узнали, а они только знали вероучение, которое они высидели. Теперь давайте возьмем этого рыбака. Он ставит свое ведро, разглаживает свою старую бороду и идет. Посмотрю-ка, кто это такой. Его брат говорит: «Давай, пойдем туда». Сказал: «Это тот же самый парень. Это тот парень, о котором говорили на днях. В прошлый вечер я просидел с ним всю ночь. Знаешь Иоанна, о котором я тебе рассказал?» «Ну да, тот дикий человек там. Ну да, я слышал о нем». «Что же, старина Симон, вы знаете?» Он сказал: «Я слышал о нем тогда. Ну, был там 2 или 3 месяца назад, да». Так вот, он сказал, и однажды он стоял там, и он сказал странную вещь. Он сказал: «Вы знаете, вот он идет». Они спросили: «Откуда ты знаешь?» Он взглянул туда, и там стоял обычный парень. Он сказал: «Я вижу, как Дух Божий опускается подобно голубе. Я слышу голос, говорит: это он, это сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Затем он вошел прямо в воду и крестил его, и так далее. Вот тогда он сказал, что он его узнал. «О, я не знаю», — сказал Симон, — «я слышал все это много раз». И вот он подходит, в глубине его сердца было предопределенное семя, видите? Так сказал Иисус, это верно. Подходит к нему, подходит, сказал: «Я пойду на собрание и посмотрю». Идет туда. Иисус стоял там, просто обычный парень подошел, он сказал: «Тебя зовут Симон». а твоего отца звали Иона. Вся спесь пошла. Почему? То семечко вечной жизни пробилось там. Да, сэр? Сказал, подожди-ка минутку, как это? Ты ведь меня никогда не видел. И моего папу-то ты никогда тоже не знаешь, потому что он скончался много лет назад. Но вот ты пришел и говоришь мне это. Я знаю, что Библия говорит. Вот, не ссылайся на то, что говорит старейшина. Но в Библии сказано, что Мессия будет пророком. И вот он. Это он. Однажды он проходил через Самарию с группой евреев. Он оставил их, и вот вышла эта женщина с дурной славой. Хотя, может быть, была приятная дама. И она вышла и пошла по улице, как девушка, и она там проходила. Может быть, она думала о чем-то. Она подошла туда и оставила ведро. Начала крутить ворот, вы знаете, чтобы достать воду. И она услышала голос человека: «Принеси мне попить!» Она оглянулась, там сидел еврей среднего возраста. Она сказала: «Скажи, это не еврей? Тебе не подобает так делать? Это необычно, чтобы ты со мной разговаривал. Я самарянка». Он сказал: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты принесла бы, ты просила бы меня дать тебе попить». Она сказала: «А где твое ведро? Ведь где твоя веревка?» Что ж, она сказала: «Вода, которую я даю, это жизнь». «А что это?» Видите? «Почему?» — сказал он. «Почему? Вы все хотите поклоняться в Иерусалиме, а наши отцы поклонялись...» Он сказал: «Это верно». Но сказал: «Мы, евреи, знаем, почему поклоняемся». Но сказал: «Ты знаешь, наступает время, когда будут поклоняться не в Иерусалиме и не на этой горе». Он сказал: «Они будут поклоняться Богу в духе, потому что Он есть дух, дух и истина». Что ж, она начала изучать, понимаете? И он сказал: «Иди, приведи мужа своего». Он сказал: «Моего мужа? У меня нет никакого мужа». «А», — сказал, — «это правда?» Сказал: «У тебя было пять, а теперь у тебя шестой». Он сказал: «У тебя было пять, и ты знаешь, ты сказал правду». Смотрите, что это было? Свет. Попал на то семя, оно лежало там, изреченное Богом. Да, сэр. Семя было на земле. Когда Бог убрал воду, и солнце осветило его, оно взошло. Это верно, видите? Все, в чем оно нуждалось, это в солнце. Просто нужен был свет. Да, сэр. И затем, когда Святой Дух в нем открыл ее прошлое и показал ей это ей, тот свет озарил ее. Это она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Она сказала: «Мы знаем, я знаю, что когда придет Мессия, то он и будет, а у нас сотни лет не было пророка. Мы уже сотни лет как не слышали истинного пророка». И она сказала: «Как же ты говоришь мне о моем муже? И сказал мне, сколько у меня было и так далее». Как это она сказала? «Я этого не понимаю». Сказала: «Но когда придет Мессия, конечно, он будет делать это. Но кто же ты?» Он сказал: «Я и есть все». Вот что это было. Видите, блудница. А священники посмотрели вокруг и сказали: «Что ж, им надо было что-то отвечать своему собранию». Сказали: «Не обманывайтесь тем парнем, он одержимый дьяволом». Вот и все. Вот какая разница. И то же самое сегодня, видите? То же самое сегодня, в точности. Да, да, сэр. Она узнала это, потому что свет достиг этого. Они, те рыбаки, лесники, фермеры, сборщики налогов, блудницы, они увидели, что он делал то, что говорилось о нем в простых писаниях. А эти фарисеи не смогли увидеть из-за своих традиций. Брат Бранхам делает паузу и жестикулирует, собравшиеся выражают подтверждение. Они не смогли увидеть из-за своих традиций, но проститутка, фермеры, все другие увидели это. Все, кому было предназначено. Когда волны сомнений откатились, семя пошло в рост. Это верно. Что она сделала? Она сказала: «Что ж, я рада, что я встретила Мессию». О, нет, брат. Она побежала прямо в город, она забыла про воду. Она сказала: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне то, что я сделал. Разве это не то, о чем говорит Писание, что будет делать Мессия?» В точности, разве не так? И люди смогли увидеть то же самое. Как Иисус Христос говорил в Святого Иоанна 14:12, что это опять произойдет, он также сказал это в Евангелии от Луки, когда говорил, как это было в дни Ноя, как Бог явил самого себя в человеке и сказал, что кто был позади него, и что сделала Сара, рассмеялась в палатке. И все эти места Писания, Малахии и другие, предсказали это в последние дни. Послание к Евреям 4 сказано, что когда слово вернется, в книге пророка Малахии 4 сказано, что оно будет возвращено человеком. К Евреям 4 сказано, слово Божие различает мысли, которые в сердце, и они могут видеть, как это происходит, но уходит от этого прочь. И их традиции закрывают это и делают бездейственным. Что ж, мы это видим, вот и все. Ага. Вы знаете, он мог бы сделать то же самое сегодня. Он пришел бы на сцену и произвел то же самое, что он сделал тогда, как он обещал сделать. Видите, он обещал это делать. Он обещал это делать, если он сделал бы то же самое, то и посланнику Кладики положено это сделать. И тогда, если Лаодикийская церковь видит, как это совершается, они сделают в точности, как сделала вначале Иудейская церковь. Неважно, как сильно это подтверждено, они все равно это сделают. О, ужас. Теперь это говорит, что это будет, мы будем возвращены к оригинальному слову, и будет проявлено, как обещано, опять восстановить веру, опять оригинальную веру. Если он обнаружил себя, что он обитал среди народа своего, совершая все это, он даже дал себя заснять. Это научное доказательство. И все равно они не верят. Доказано. Позволил механическому глазу фотокамеры заснять его там. Тот же самый столб огненный, который вчера, сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Чтобы показать, что это научные и другие способы. Научно, в духовной сфере. Это было всячески доказано, это было подтверждено. И вы знаете, что они, по-видимому, сделают то же самое. Они, возможно, просто уйдут прочь и будут делать то же самое, что и делали. О, Боже, помоги нам. О, здесь мы остановимся. Боже, помоги нам увидеть теперь, я молю, когда мы сейчас подходим, потому что я не хочу вас держать слишком долго. Боже, помоги нам увидеть. Я верю, возможно, чтобы прямо сейчас сошел на нас дух, чтобы он мог нам открыть эту печать. Давайте прочитаем. Когда мы видим, в каком состоянии находится церковь, мы видим, где она была, видели, что они сделали, видели, как это должно было прийти, увидеть это там, и увидеть, что им надлежало делать, то они и сделали. Вы теперь видите, где мы находимся, вы рассудите, я не могу судить. Я только отвечаю за то, чтобы принести это слово. Как оно дано было мне, так я и выдаю его. До тех пор, пока оно не дано мне, я не могу дать его, и никто другой не может. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс, пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Вот. Агнец держит в своей руке книгу, снимая печати. Он снял первую, вторую, и сейчас он снимает третью. И когда он снимает ее, Агнец снимает ее, третью печать, третье животное. Кто из вас знает, на кого было похоже третье животное?
На человека. Первое было подобно льву, другое было подобно тельцу или валу, и третье было подобно человеку, как человек. И он услышал живое творение, животное. Живое творение, похожее на человека, сказало Яну: «Иди, смотри, что это означает». Это сокрытая тайна. Через все эти годы искупления от основания мира это было сокрыто под всей печатью, то, что произойдет. Вот, иди смотри, что это означает. Итак, он вскрывает это, гремит гром, и Агнец открывает печати. Вот. Ян подошел посмотреть, что это. Что он увидел? Он увидел вороного коня. И у наездника в руках была мера, или же весы. Вот. Это первое, что он увидел. Когда Агнец объявил это, снял печать, тогда другое животное, видите, те животные попеременно объявляли это: «Иди и смотри». И Ян, где он стоял, может, вот так, и он идет сюда, когда Агнец открыл, перешел. Обычно гремит гром, как мы услышали, увидели в первой печати, и он внимательно смотрит, что происходит. И он видит всадника сначала на белом коне. Он смотрит, как тот скачет дальше. И все дальше, Ян видит его до самого конца. Он видит, как тот сходит на белом коне. У него в руке лук у этого всадника, но у него нет стрел. И следующее, видите, он получает венец, скачет дальше. Затем мы обнаруживаем, потом Агнец снова идет. Он открывает другую и смотрит. Вот здесь выходит красный конь. У этого человека в руке меч. Он скачет дальше по Писанию, видите, с мечом в руке, чтобы убивать и взять мир с земли. Теперь Агнец открывает другую печать. Другое из живых творений, похожее на человека, сказало: «Иди, смотри». Вот он подходит посмотреть, что это. И когда подходит, там выходит всадник на черном коне. Так вот, в прошлый вечер мы обнаружили, что тот всадник, что ехал верхом на белом коне, был тот же самый, что и на красном. И голос посреди животных позвал, видите, идти посмотреть сюда, что это было. Он был в этих живых творениях. И он увидел этого черного коня. И когда голос посреди четырех животных сказал: «Мера пшеницы за динарий, и три меры ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Видите? Этот всадник. Давайте обсудим его. Если вы заметите этого первого всадника, кем он был, и мы вчера вечером выяснили по Писанию, что второй всадник был точно тем же человеком, только на другом коне. Что произошло? Он поменял свое служение. Видите, это верно. Мы выяснили, что он был антихристом, и он поменял свое положение. Мы обнаружили, что тогда, как он сначала был только белым конем, он стал учением. Теперь мы берем каждого из них из Писания, видите? Теперь смотрите, где мы находимся сегодня вечером. Теперь следующий церковный период, видите? Теперь мы пришли к третьему церковному периоду. Видите, в точности в третьем церковном периоде, точно как третий конь. Понимаете? Теперь, что было в первом церковном периоде? У николаитов было учение, видите? Это первое. Все правильно? И потом мы узнаем, что это учение николаитов было утверждено как верное и вошло в действие. И они короновали этого человека. Затем этот дух, антихрист, становится воплощенным в человеке. Видите? И позже мы находим, что он становится и воплощенным дьяволом. Демон уходит, а дьявол входит. И точно как та церковь, такого рода антихристова церковь, прогрессирует, так и невеста идет вместе с разными вещами, через оправдание, священие, крещение Святым Духом, и вот так движется дальше, видите? Только у тех оживление происходит в начале, а у церкви происходит позже, после. Их первые три года, первые три стадии у них прошли через мрачную эпоху, затем третья, три стадии, церковь выходит. От оправдания, священия, крещения Святым Духом, воплощенное проявление Бога среди нас. Вот он входит, как антихрист, как лжепророк, затем зверь, потом в Средневековье. И церковь выходит из того мрака Средневековья, оправдания, священия, крещения Святым Духом, воплощенное слово, и теперь путь. А он идет вниз. Да. Вы видите это? Он идет вниз, церковь восходит вверх. Видите, насколько это совершенно? О, это прекрасно. Мне нравится это. Это тот же самый всадник, но другая стадия его служения. Первая стадия — белый конь, видите? Он был только учителем, просто антихристовым учителем. Он был против Божьего слова. Каким образом ты можешь быть антихристом? Всякий, что утверждает, что не каждое слово есть истина, и учит тому, есть антихрист. Потому что они отрицают слово. А он есть слово. Теперь, первая стадия — белый конь. Он был просто учителем, но антихристовый дух в своем учении и в своем качестве. Это было невинным, казалось бы, ничему не мог навредить. Просто идет, вот таким образом входит сатана. О, он хитрый жук. Он рассказал Еве, сказал, вот, ты знаешь, ты ищешь мудрости, ты не знаешь, что правильно, а что неправильно. Сказал, так вот, если твои глаза открылись бы, ты узнала бы это, и сказал, этот плод очень приятный. Он хороший, это приятно для глаз, возьми его сейчас. Ты не знаешь, как это или нет, так это или нет, правда? Нет, я не знаю, но Бог сказал не делать этого. Ну что ж, я знаю, но Бог сказал, что сказал он, тогда мы умрем. Он сказал, конечно, он этого не сделал. Видите, насколько это сладко и приятно. Взгляните, что это сделало. Смотрите, как этот антихристов дух поднимается среди ранней церкви. Учение николаитов. Никого побеждать, мирян, сделать какого-нибудь святого. О, это так просто не... Так ведь мы просто желаем общения, да? Вы тут все разберелись, никто не знает, где кто находится. Я думаю, что у нас должна быть какая-нибудь организация, чтобы как-то отличаться. Видите, мы идем, собираемся вместе, мы должны это, из этого делать ложу. И вот что это такое. Нет такой штуки, как христианская церковь методистов. Это не церковь, это ложа. Баптисты — это не церковь, это ложа. И только одна церковь. И это таинственное тело Иисуса Христа. И ты рождаешься туда, это верно. По предопределению. Это верно. Все, кого дал мне Отец, придут. Никто не может прийти до тех пор, пока Отец не позовет его. И все, кого он дал мне, придут ко мне. Вот, вот это. Он просто... Там стоит агнец, ходатайствуя, пока не войдет последний. Зазвенит звонок, и он выйдет, и тогда возьмет свое достояние. Видите, это все уводит свою церковь домой, своих подданных. И ввергнет врага своего в огненное озеро, и вместе с ним всех его подданных. Вот так. Тогда мы отправляемся в тысячелетнее царство. Теперь тот же самый всадник. Первая стадия, он был невинным. И вторая, вот если пройти немного дальше, немного больше этого, на второй стадии в Библии сказано, что ему дали венец. Они короновали человека, супермена. Видели? Видите, короновали его. И потом Библия не называет его римским папой. Библия называет его лжепророком. Почему? Да. Конечно же, он должен был быть лжепророком по своему антихристовому духу, который учил антихриста против оригинального слова. Потому что если он учил против оригинального слова, то это был антихрист. Он был, а слово есть Бог. Видите, Христос. Хорошо. Так вот, после того мы видим, что его короновали. И когда он был коронован, теперь он очень безобидный, беспомощный, он просто человечек. Но затем на Никейском соборе его сделали, и Константин дал ему всякую собственность. И что он сделал тогда? Тогда он, смотрите, сатана дал ему престол и власть, так сказано в Библии, мы это проходили. Теперь следующее, что мы находим, что дьявол контролирует всех политиков, которые были и какие будут. Мы находим это в Матфея 4.11. И затем мы выясняем потом, что у сатаны уже были политики. Но он пытается достать церковь. И так он направляется ее обольстить. Он достает своего супермена, внедряет его в организацию и коронует его викарием. Видите? каким-то Христом. Христос действовал вместо Бога. Видите, этот парень викарий, наместник вместо Бога, понимаете? Просто то же самое, вместо Бога, но ему надлежало бы быть наместником под Христом. Теперь, когда он это сделал, что он сделал потом? Он, сатана, взял свою политическую власть, которая уже была в его руках, и взял религиозную власть, которую ему уже увенчали, и соединил их вместе, а потом он сделал себе еще одну корону над Адам, и все, которые умерли, если он, они заплатили достаточно денег, то он их вытащит, видите? Так что теперь он наместник над небесами, над чистилищем, как он хочет это назвать. В Библии такого нет, видите, но ему надо было что-то сделать. В Библии сказано, что он вышел из бездны и тем же путем возвращается обратно. И на земле правитель. Теперь, что ему было дано? Сначала у него был лук, но у него не было никаких стрел, но теперь у него в руке большой меч. Теперь он что-то может делать. Затем он спрыгивает со своего белого коня, белый конь скачет дальше. Теперь он оседлал кого? Красного коня. Кровь. Кроваво-красный конь. Он действительно едет на нем верхом, о, конечно. Теперь ему дана великая власть и большой меч, чтобы убивать. Тогда он скачет на своем кроваво-красном коне. Из второй печати, которая была вскрыта вчера вечером, мы видим, что он взял мир с земли и убивали друг друга, согласно их собственной истории мученичества Римской католической церкви, которая показывает, что они предали смерти 68 миллионов протестантов со времен святого Хиппа, святого Августина из Хиппа до где-то 1580-го. 68 миллионов. Великая реформация Шмакера, если хотите это прочитать. Вернее, славная реформация. Вот. 68 миллионов записано в их истории мученичества, когда один из их так называемых святых получил откровение, что всякий, кто не согласен с римской церковью, должен умереть как еретик. И тогда это их запускало ужас. Он пошел проливать кровь, он перескочил со своего белого коня на своего красного коня, и он поскакал. О, вот, наступает его великая власть. Его сделали наместником небес и поклонялись как Богу. Правитель земли, соединяя вместе церковь и государство, сделали его правителем земли, дали ему корону власти, он мог вымаливать души из чистилища, он мог также хода, он был просто как Бог на земле вместо Бога. Вместе с тем у него была великая власть убивать любого несогласного с его повелением. Кто скажет ему что-нибудь? Церковь ничего не может сказать, он ее глава. Государство ничего не может сказать, он его глава. Итак, они погибали миллионами. Все эти маленькие церкви, брат, были разорены, убивали, мучили, скармливали львам и всякое другое. Видите, дракон, Рим, дал ему свой трон и власть, так говорит Библия, видите. Итак, он скакал на этом образном красном коне по человеческой крови. Так что конь стал красным. Теперь Иоанн видит его на черном коне. Он поменял что-то еще. Теперь я должен говорить это так, как это приходит ко мне. И затем, если то, что приходит ко мне, не согласуется с остальными писаниями, тогда Бог этого не давал. Видите, писания должны, каждое место, это просто одно большое, большое целое, вот так. Писание должно согласоваться с писаниями, и все, что противоречит писанию, если бы ангел Господень рассказал мне что-нибудь небиблейское, я не поверил бы ему. Я однажды сказал, там в Чикаго там были сотни служителей. Кто-нибудь был тогда на том собрании? Конечно, на том собрании в Чикаго. Я сказал, теперь вы все говорите, что вы имеете... Вы думали, что вы в чем-нибудь меня уловите, примерно столько, как в этом зале сейчас. Я сказал, что же это, вы против меня? Я сказал, 3 дня назад Дух Святой показал мне, где будет сидеть каждый из вас, и что мы не будем в том... Спросите Карла, не так ли это? И там был Ханг и другие, это верно? Вы все там были и это слышали. Я сказал, вот, вы против меня из-за моего учения. Вот в чем дело. Теперь я хочу, чтобы один из вас поднялся сюда со своей Библией, встал возле меня и опроверг это. Наступила гробовая тишина. Я сказал, что с вами случилось? Я сказал, тогда если вы знаете, что не можете стоять против слова, тогда уйдите из-за моей спины. Вы доктора богословия и всего другого, а рассказываете, как представляетесь, как доктор, доктор, доктор. А я, мы с братом Вудсом говорим, чикакор, то есть зеленый рожок. У меня нет образования, нигде не проходил ни семинарию, ни школу, но ты возьми свою Библию, проходи сюда и встань рядом со мной, попробуй, опровергни семя змея, крещение во имя Иисуса или что-нибудь из того, чему я учу. Никто не сказал ни слова. Вы все это знаете, это родители, которые сидели там и знают, что это правда, это верно. У вас также есть кассеты, вот, пожалуйста, вы видите. Теперь, вот здесь тайна этого. Теперь, это, когда это было открыто мне сегодня утром, сегодня рано утром, перед рассветом, тогда я быстро обратился к Писанию и начал смотреть, исследовать это. Так и оказалось. Пока что три из них были открыты совершенно сверхъестественно. Да. А теперь вот тайна черного коня, согласно тому, что мне было открыто. Он начал скакать верхом во время мрачного средневековья. Вот что представляет собой темный конь. Всему средневековье, ибо это было полуночное время для оставшихся истинно верующих. Вглядитесь теперь в ту церковную эпоху. Средний церковный период, мрачная церковная эпоха. Смотрите, как он говорит, ты немного имеешь силы. Для них, для истинно верующих, это была полночь. Теперь смотрите. Практически от истинной церкви забрали всякую надежду. Потому что этот человек контролировал и церковь, и государство. Что они могли поделать? Видите, католицизм взял в свои руки и церковь, и государство. И всех несогласных с католицизмом убивали. По этой причине он был на темном коне. И взгляните, какое темное дело он совершал, видите? Тогда вы увидите. И вы только, если вы знаете историю, посмотрите, тогда вы... Хотя это можно знать и не зная истории, смотрите. Кончилась всякая надежда, это его черный конь. Вот он скакал на своем белом коне с хитростью. Затем ему была дана власть, он взял мир с земли, убивая миллионы. Вот что он делал, когда скакал, и он все еще делает это, видите? Теперь, вот он на своем черном коне, вот выезжает. Мрак средневековья, это было то время. Где-то после того, как церковь воздвиглась и обрела силу, они стали душить все остальное, и так сотни, и сотни, и сотни лет. Как известно каждому читателю из истории средних веков, кто из вас знает это? Конечно, мрак средневековья, вот ваш темный конь, представляющий темную эпоху. Вот. Все надежды ушли. Нет никакой надежды. Для тех немногих верующих все казалось темным. Вот почему это названо, представлено темным конем. Его весы или мера в руке его. Вы видите? Говорящий мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий. Понимаете? В действительности пшеница и ячмень — это натуральный продукт, жизненный. Вот из чего делают хлеб и мучные изделия. Но видите? Он требовал за это плату. Это означает, что он требовал плату от своих подданных за какую-то надежду на жизнь, которую он давал им, делая... В то самое время он начал заставлять их платить за молитву. Взимая плату за молитву. Они все еще делают это. Мгновенно. Потому что что он делал? Захватывал богатство мира. Весы отмеряли меру пшеницы за динарий, три меры ячменя за динарий. Всадник на черном коне, видите, он сдирал деньги со своих подданных. Когда Библия предсказывает, что он сгребает богатство мира, как мы вчера говорили о России, обо всем этом, они просто забирают все деньги, просто сдирают с людей все, что те имеют. Вот такие дела. Теперь обратите внимание, вы видите, откуда тянутся эти денежные сборы в церкви? Держитесь в стороне от этого, чтобы строить организацию, что-то большое, миллион долларов сюда. И вы видите, как, кто и какова мать всего этого? Благодарю тебя, Господь. О, да. Я так рад. Да, друзья, правильно. Это его милость, вот и все. Все правильно, все верно. Это было полуночное время, теперь вы это понимаете? И вот он взимает плату за жизнь. Это его ячмень и остальное натуральное. Не было духовным, вот это был ячмень, видите? И, так, и ячменный хлеб, и пшеничный хлеб. Он взимал плату за жизнь такого рода, которую он давал своим подданным. Взимал плату за молитву священников, чтобы вымаливали людей из чистилища, взимая плату, теперь я беру это из истории, взимая плату за, я думаю, что это навена, я думаю, что каждый это знает. Навена, я полагаю, это когда вы должны что-то делать, вы знаете, для покаяния, а кто-то платит за это. Собирают богатство мира для него, в нее, в саму церковь. И он все еще продолжает ехать верхом. О, конечно, да, сэр. Все еще скачет. Смотрите. А теперь хорошая часть. Смотрите. Смотри, чтобы ты не повредил вина и елея. Этого осталось совсем немного там, но к этому не прикасайся. Так вот. Елей — это символизирует Духа, Святого Духа. Я дам вам несколько стихов, если желаете. Есть два места Писаний. В Левит 8:12, где Аарона помазали елеем перед тем, как ему войти, вы знаете, и Захарий 4:12, и об излиянии елея, когда лился через трубочки, и было сказано: «Это мой дух, елей». Еще одно, если желаете посмотреть, в Матфея 14:25, там была неразумная дева, или 25:3, неразумная дева, не имела масла, не имела духа. И Матфея 25:4, у мудрой девы было масло в ее лампах, наполненное духом. Дух! Елей является символом духа. О, слава! Все правильно. Вы поняли это? Хорошо. Итак, елей символизирует дух, а вино символизирует возбуждение от откровения. О, мне хочется прыгать от радости. Удивительно, что я не разбудил соседей, когда Господь показал мне это. Да, возбуждение от откровения. Видите? Елей и вино в Библии всегда связаны вместе. Я взял симфонию и посмотрел, там целая цепочка, вот так, где вино и елей все время идут вместе. Видите? Когда истина обещанного Слова Божьего по-настоящему открывалась его святым, наполненным елеем, они все приходили в восторг. Вино — это возбуждение. Слава! Я прямо сейчас это чувствую. Возбуждение с радостью, криками, понимаете? И когда это действует, это производит на них такой же эффект, что и вино на обычного человека. Потому что когда дается откровение истины Божьей, и настоящий верующий наполнен елеем, и открывается откровение, происходит настолько сильное возбуждение, что он делает его поведение ненормальным. Это верно? Слава! Понимаете, вот в чем с ними дело теперь. Это верно? Они ведут себя не так, как подобает. Теперь, если вы хотите взять из Писания, просто начните читать Деяния 2. Где они? У них было данное им обетование. Когда все это обетование Святого Духа излилось на них, и было, это было подтверждено Писаниями. Теперь вы видите, что если бы они сказали, теперь постойте, он сказал нам ожидать здесь нашего служения, и через 8 дней они могли бы сказать: слушайте, ребята, я вам говорю, Марк сказал Матфею. Я думаю, что мы уже получили это, ребята. Вот так, вы так не думаете, смотрите, мы уже это получили. Зачем мы все еще ждем нашего служения? Мы должны просто идти проповедовать. Он сказал нам подняться сюда и ждать, и уже прошло 8 дней, как мы находимся здесь. Что ж, давайте подождем еще один. 9 дней прошло, потом Марк или, может быть, кто-нибудь другой из них, Иоанн, говорит: я думаю, что нам не надо больше ждать, я думаю, что мы уже это имеем, разве не так? Потом я думаю представить себе Симона, потому что у него были ключи, вы знаете. Подождите минуту, ребята, в Писании должно быть сказано об этом что-нибудь. Он никогда не говорил нам, сколько дней ждать, он сказал: находитесь там до тех пор, пока. Находитесь там до тех пор, пока не исполнится пророчество Иаиля, до тех пор, пока пророчество Исаии не подтвердится. «Ибо лепечущими устами на иных языках я буду говорить этому народу». И это освежение. Это то вино, которое излилось. А чем в Библии является вино? Освежение. Это живительная отрада, что приходит от присутствия Господа, а? Это должно быть библейским, а? Итак, вы видите, вино представляет собой возбуждение от откровения. И когда сошел Святой Дух, и они увидели, как на них сошел огонь Божий. Ого! Они от этого пришли в возбуждение. Да в такое возбуждение, что люди действительно подумали, что все были пьяными. Но они были возбуждены от откровения. Божье... Вот оно. Божье доказанное откровение стало для них ясным. Они от этого были счастливы. Бог это обещал. И это им открылось и подтвердилось. Аминь. И вот там стоял человек и говорил: вот это то, вот это. И это подтверждалось тем же самым знамением, которое у нас сегодня. Это возбуждение от откровения, видите? И вот тогда у них это действительно было. Вот почему Петр мог выйти там и сказать: вы мужи иудейские, живущие в Иерусалиме, слушайте меня. Все вы, доктора богословия, послушайте, что я скажу вам. О, как удивительно! Открылось. Они пришли в такое возбуждение, когда они увидели это подтвержденным. Это всегда так действует.
Когда я увидел, что Бог обещал сделать что-то определенное в этот день. Когда Он обещал снять эти печати в этот последний день. Вы не представляете, как радостно и как славно. Когда я увидел, как Он это открывает, стоять там и наблюдать, как это произошло. Знаете, что я могу взять и спросить любого, разве было когда-нибудь, чтобы он что-то нам сказал, и чтобы это не исполнилось именно таким образом? И потом увидеть эту радость в сердце своем, когда я вижу его обетование в эти последние дни, как он обещал это сделать, и вот я вижу это подтвержденным и совершенно верным. Я просто... когда вы слышите, как я говорю, я чувствую религиозный подъем, вот в чем дело. Такое сильное возбуждение, что я просто вне себя от радости, знаете. Возбуждение от откровения. Все правильно. Они получили такой стимул от этого откровения, что они подтвердили обетование. Все правильно, вот так. Вырвалась такая радость, возбуждение, что люди сказали, они напились молодого вина. Когда Бог открыл им свое обещание. И Он не только открыл его, но Он доказал его. Вот что я всегда говорил, человек может сказать что угодно. Да, он годится на то, чтобы что-то сказать. Но когда приходит Бог и подтверждает это, теперь в Библии сказано, если кто-то среди вас заявляет, что он духовный или пророк, или если он говорит что-то, и это не исполняется, тогда не обращайте на него внимания. Вообще его не бойтесь. Не бойтесь того человека. Но если он скажет, и это произойдет, это я. Вы видите? Я в этом. Это доказывает, что это я. Тогда та женщина-самарянка, когда Писание говорило, что этот Мессия будет делать такие вещи, и вот он стоял, встал и сделал в точности, как сказано в Писании. Она сказала, вот он, идите посмотрите на того человека. Разве это не в точности, что сказано в Писании, что такое будет происходить? Видите, она пришла в возбуждение от откровения. Верно? Она пришла в возбуждение от откровения, когда это подтвердилось. Видите, это верно. Она узнала, что там было... Мы знаем, что должен прийти Мессия. Названным Христом. И когда Он придет, Он будет это делать. Она увидела это. И Он сказал, «Я и есть Он». Тогда началось возбуждение. И она побежала и кричала по всему городу, и она оставила свой старый кувшин и побежала туда и сказала тем людям, «Идите, посмотрите». Теперь, если вы знаете, по восточным традициям ей нельзя было так поступать. Да, сэр? Женщина такого рода, ее никто и не стал бы и слушать. Нет, сэр? Видите, на ней было пятно. И когда она, если бы она вот так шла по улице и действовала так, то люди на улице не обращали на нее внимания. Но, брат, у нее там было слово жизни. Она была в восторге и возбуждении. Вы могли бы... Это подобно как зажечь дом в ветреный день. О, там что-то раздувало. Она была готова. Да, они не потушили бы этого. Это горел Божий огонь. Да, сэр? Она сказала, если вы не верите, что это так, то идите сюда, где идет собрание, я покажу вам это. Да, вот так, да, да, сэр. И люди пошли туда, но еще раз он этого не сделал. Но они знали, что с той женщиной что-то произошло. Она изменилась, так что они поверили ему. Да, сэр, они поверили ему. Потому что вера приходит от слышания. Слышание обетования Божьего. Слово Божьего. И смотрите, как это становится реальным. Потому что это семя, и когда оно посеяно, то будет жизнь. Оно произведет то, о чем оно говорит. Если же нет, тогда это не Божье семя. Или же сеятель не знал, как сеять его, он не был послан Богом сеять семена. Он, может быть, сеял их где-то на скалах или еще где-то, понимаете? И так вы видите, сеятель сеет семя, Бог заботится о нем. Оно падает в нужное место, видите, вот так. Что потом он говорит тому всаднику в черном? Не повреждай моего вина и моего елея, не касайся этого. Моего вина и елея. У меня немного этого есть там, но еще немного есть вот там, да. Теперь ты можешь идти и отмерять такую жизнь, какую выдаешь. Зависит от тебя, там ты за это заплатишь. Но когда встретишь, что вино и елей, оставь это в покое. О, да. Если вы можете, если вы, другими словами, примерно так, если ты схватишь кого-нибудь из моего малого сада, который наполнен моим елеем и вином, видите, вином и елеем чистого слова, видите, и ты собираешься их убить, потому что ты это делаешь, это то, что ты делаешь. Не заставляй их произносить никакую молитву к Марии, или же делать что-то подобное, или какие-то твои вероучения. Прочь руки от них, они знают, куда они идут, ибо они помазаны моим елеем. И будучи помазанными моим елеем, они имеют вино радости, потому что они знают мое слово обетования, я снова их воскрешу. Не повреждай того, не пытайся их запутать, потому что, поэтому просто оставь, отстань от этого, нет. Он доказывает слово свое и вносит его. Они знали, что они снова воскреснут. О, как мне нравится это. Они снова воскресли. Вот проходит черный конь, скачет. Темное средневековье. Там вышел белый конь. Мы увидели, что он сделал. Совершенно ясно. Вот проходит красный конь. Мы точно видим, что он сделал. Вот проходит черный конь. Вы видите, все время тот же самый всадник, что он делает через, дальше, через века. Теперь мы видим, что он отмерял и требовал за это плату. Точно. Пшеницу. Естественно, естественную жизнь. Это то, чем они жили. Но символизируя дух, елей и радость от вина. Это духовная жизнь. Не повреждай этого. Оставь это в покое. Иными словами, Рим, не касайся этого. Это мое. Это принадлежит мне. Так вот, я хочу, чтобы вы заметили еще одну вещь. Заметьте, это не было одним из четырех животных, тот голос, что сказал, не прикасайся к елею и вину. Вы заметили это? Говорили четыре животных, но смотрите. Давайте я немного прочту. Вот. Иникс пшеницы за динарий, три финикса ячменя за динарий, и смотри, не повреждай вина и елея. Теперь послушайте это. И я услышал голос посреди четырех животных. Кто это был? Агнец. Аминь. А то не были эти четыре животных. Это сказал Агнец. Зачем? Он собирается взять своих, это принадлежит ему. Он это выкупил. Видите, аминь. Не касайся того елея. Нет, сэр. Не те четыре животных, но это был Агнец, кто сказал это. Вот это да. Агнец. Не, те четыре животных не объявляли этого, сказал сам Агнец. Когда те четыре животных сказали, иди смотри, и они пошли, и они это видели, а он сказал, мера пшеницы за динарий, и вот столько, и вот столько ячменя. А затем Агнец проговорил прямо посреди них, сказал, не повреждай вина и елея. Ага, правильно. О, послушайте это, не повреждай этого, парень, или тебе придется однажды за это поплатиться. О, 9:30. Что ж, насколько я разумею, и насколько я знаю, и во что я верю всем своим сердцем, это настоящее значение тех трех печатей. Я хочу за это поблагодарить Бога. Я говорю, что это откровение, которое Он дал мне. Он дал откровение об этом мне. И я верю, что мы живем в последние дни. Завтра вечером мы возьмем этого всадника на бледном коне. А теперь я не знаю, я не знаю. Бог знает, что это правда. Я об этом ничего не знаю. Нет. Я заглянул в свои старые конспекты прошлых лет, когда-то я виделся с братом Грэймом Снеллингом, он, должно быть, вышел. Но я вспоминаю, когда я проповедовал раньше, я посмотрел, что я говорил годы тому назад. Однажды я прошел по книге Откровения, и я однажды взял всех четырех всадников. Я сказал, белый конь, это была, несомненно, ранняя церковь. Я вычитал это из книги адвентистов, и я читал, что это такое там. Я сказал, это была ранняя церковь, которая вышла, побеждая. Следующим был черный конь. Я сказал, я забыл теперь, чем я назвал того черного коня. Я сказал, или красный конь, вернее. Я сказал, тот конь, возможно, означает, что по пути были беды, и это означает, что было много войн, или что-то такое. И я сказал, возможно, там будет много войн. Я сказал, вот что это такое. И потом я сказал, бледный конь, или черный конь. Я сказал, что означает, что, может быть, наступит на Земле черное время, когда все звезды перестанут светить, солнце закатится, и луна не даст своего света. Я сказал, вот что это, вероятно, означает. Я сказал, бледный конь, это означает наступление болезни. Теперь я не знаю, что это означает, но тогда у меня было такое истолкование, потому что я старался, насколько мог, когда стоял за кафедрой. Ну, о, я чуть не сказал что-то. Все хорошо. О, вы увидите. Только наблюдайте, понимаете? Теперь, о, как мы счастливы, что живем в такой час. Когда мы видим, как все это нагромождается, я думаю, народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамение свершения, народа в смятении. Уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор высь. Искупление вблизи. О-о-о. Встают лжепророки от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Вы верите этому? Но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет. от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор высь! Искупление вблизи. Разве это не удивительно? Мне нравится это. Искупление близко. В вечерний час свет явится в пути. Дорогу к славе можешь ты найти. Этот свет сейчас водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. В грехах покайся, старый мал. И Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог один. И в том ответ. Он Слово. Вот это да. Удивительно. Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Там предстанут в красоте все святые в чистоте, чтобы праздновать Иисусом навсегда. Покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог один. И в том ответ. Он Слово. Вот это да. Удивительно. Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Там предстанут в красоте все святые в чистоте, чтобы праздновать Иисусом навсегда. Приходите и вкушайте, Он зовет. За столом Иисуса пир тот не пройдет. Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал. Приходите и вкушайте, Он зовет. Приходите и вкушайте, Он зовет. Вкушайте Слово. За столом Иисуса пир тот не пройдет. Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал. Приходите и вкушайте, Он зовет. О, да. Вы голодны? Благословенные алчущие и жаждущие праведности. Вы любите Его? Вы любите Его? Аккорд, люблю Его, пожалуйста. Давайте все встанем, поднимем наши руки и выразим Ему наше восхищение. Люблю Его, потому что Он первый возлюбил меня. Хорошо, теперь все вместе. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Брат говорит на ином языке. Будьте в благоговении, у нас есть истолкователь, брат Хиггинботом. Я не знаю, есть он сегодня вечером или нет. Нам надо узнать, что он сказал нам. Подождите минуту. Здесь вот сестра дает истолкование. Конечно, хвала Господу. Вера моя возвысилась в Боге. Вы любите Его сегодня всем своим сердцем? О, хвала Ему! Скажите, благодарю Тебя, Господь Иисус! Господь, от всего сердца мы возносим Тебе хвалу! Слава Богу! Все люди, вознесите Ему хвалу! Да будет с вами Бог!
Конец проповеди.